Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы слушаете программу «Контексты» на Литературном радио. С вами я, ее ведущая Евгения Вежлян. И у меня сегодня в гостях писатель, эссеист, автор романа «Макс», книг, стихов «Свет за деревьями», «Море сегодня» и книги эссе, статей и фрагментов «Пирамида» Алексей Макушинский. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Алексей приехал из Германии, куда в скором времени отправится вновь, где он живет. Вот. И в свое время Алексей эмигрировал в Германию из Москвы. И во многом именно Москве, как нереальному городу, как это написано, посвящен был первый роман Алексея, который назывался «Макс». Собственно, наше заочное знакомство с этим автором произошло очень давно, а именно в 98-м, если мне память не изменяет, году, когда я совершенно случайно в одном из тогдашних книжных магазинов, лавок интеллектуальной литературы, случайно отрыла на полке, буквально отрыла толстый довольно роман с названием «Макс». Название мне понравилось, потому что именно так, собственно, зовут моего сына, и я решила этот роман почитать, и потом я его почитала и написала о нем рецензию. Это была, собственно, моя первая рецензия на художественную книгу. До этого я писала только на нон-фикшн. Вот. И, в общем, потом произошла такая история, что благодаря интернету вот автор спустя много лет нашел меня и дал о себе знать. Оказалось, что он все это время, кстати, работал как литератор и писал, на самом деле, литературные тексты. Вот. И, в общем, сейчас писатель Алексей Макушинский довольно активен на литературном поле, довольно много печатается в разных журналах. Вот. И, в общем, за последнее время издал 3 книги. И, насколько я понимаю, сейчас еще практически закончен новый роман, который мы вскоре увидим. Поэтому, в общем, довольно много поводов для разговора. Но вот с тех пор, как я читала роман «Макс», у меня сохранились вопросы, собственно, вот к автору. Я вот хотела спросить, вот в романе «Макс» там выпукло достаточно образ Москвы, да, и Москве посвящено очень много страниц, причем это такая попытка определения Москвы, да, попытка создания какой-то особой московской феноменологии. Вот. И вот в этой связи я хотела спросить, вот что же все-таки это значило, да, что Москва – это невозможный город, нереальный город. Что это значило для вас тогда и что это значит теперь?
Тогда я еще здесь жил. Я начинал писать роман здесь, в Москве, в 85-м году. Это была реальность, да? Некая реальность. Закончена его уже в Германии, в 94-м году, когда она уже как бы от меня отступила и отдалилась. Да? Но это нереальная Москва, которую я там описываю, есть все-таки Москва, прежде всего, советская. Потому что действие романа где-то это начало, конец 70-х, начало 80-х годов, что впрямую не говорится, да, потому что там вообще нету исторических дат, и нет практически никаких названий. Да? Это как бы роман, происходящий вне истории.
Да, и, кстати, я-то думала, что речь идет скорее о конце 80-х, да, и начале 90-х, то есть о том, что мне более было близко.
Нет, на самом деле, если это самое дело существует, да, на самом деле это скорее конец 70-х, начало 80-х годов, и это особая внеисторичность, которая мне тогда была свойственна, наверное, не мне одному. Я, теперь, я думаю, уже вот глядя отсюда, да, из будущего, да, по отношению к тому прошлому, я думаю, что эта особая внеисторичность сама по себе есть некий исторический феномен. Да? И вообще свойство такого позднесоветского антисоветского сознания, да, как бы существование вне истории. Да? Но подобно тому, как история настигла всю страну, или настигла вообще мир, да, ну, всю страну, потому что мир не выпадал из истории, а Россия как бы в позднее советское время как бы из истории выпала. Да? Но ничего не происходило, ничего не менялось, брежневское такое, Кощеево царство, ничего не изменяется. История ее настигла, она стала настигать ее уже в середине 80-х годов с перестройкой, ну это всем понятно. Точно так же, но на совсем других путях, что ли, да, история настигла и автора этого сочинения, да, и его сознание перестало быть аисторическим или антиисторическим, а стало очень даже историческим. И теперь для меня Москва, совершенно я вижу ее совершенно иначе, когда я сюда приезжаю, да, я вижу в ней именно пласты истории, мне это интересно, да. И вот в моем новом романе «Город в долине», который, я надеюсь, в обозримом будущем как-то увидит свет, я его закончил неделю назад, фактически, как это ни странно, да, там тоже есть Москва, но, конечно, уже совсем другая, да, Москва, где мы все время проваливаемся во время, да, в истории, в разные исторические пласты, ну, и история придает некую реальность, да, там, вот в романе Макса, там раннем, еще таком, можно сказать, в каком-то смысле юношеском, в романе, да, там была такая именно внеисторическая призрачность всего, которую я тоже ценю как способен, как отношение к миру, но я уже не способен это отношение, может быть, в самом себе воссоздать.
Ну вот, очень странно ведь то, что, собственно, как раз в тот момент, когда вы писали, да, вот этот роман, да, во-первых, это не момент, это очень важное такое десятилетие, где действительно существовали разрывы, такие точки разрыва, и настолько существенные, что, мне кажется, было довольно трудно, да, сохранить какое-то единство, да, мироощущение на протяжении вообще всего написания этого текста. Да, с другой стороны, собственно, мы понимаем, что согласно, ну, как бы, допустим, тому же Фукуяме, да, имеет место, имел место в тот момент, да, ощущался или как-то осмысливался, да, конец истории. То есть, вообще говоря, да, на мой взгляд, да, и не только на мой взгляд, что 2000-е, что конец 90-х, это уход, наоборот, традиционного исторического мышления, да, традиционного исторического сознания, как оно завещено нам 19 веком. В этом смысле, наоборот, получается, что вот эта советская эпоха, это была последняя эпоха, когда люди мыслили, тем не менее, все-таки исторически. Истории, как бы, ну, может быть, ее не было в реальном, ну, реальном плане, да, но в плане мышления оно было вот в этом смысле традиционно историческим, но потом-то все поменялось. А я-то смотрю, что вы, похоже, как-то принципиально идете времени в противоход. При всем том возрастании исторического сознания, о котором вы говорите, вот оно, как ни странно, тоже идет в противоход каким-то основным веянием и тенденциям нашего времени. Вот скажите, вот так вот, если вот грубо, да, одним словом определить, вы традиционалист?
Не знаю, не знаю. Это очевидно как вот свойство души. Да? Я об этом пишу, кстати, в эссе, да, что искусство как некое возражение своему времени. Да? Нет, никогда ничей я не был современник. Угу, вот это вот ощущение своей несовременности, несвоевременности, понимание того, что искусство, да, есть не столько отражение времени, сколько преодоление его, да? Или отражение и преодоление одновременно, да, такой перпендикуляр, я пишу об этом тоже в эссе, восставленный, да, к тому времени, в котором ты находишься, мне, видимо, всегда было свойственно, и, да, и присутствовало и там, и там. Если вы считаете, что эпоха советская была скорее историческая, то вот в эту эпоху я тогда был вне истории. Если сейчас наступила после этого как бы вне исторической эпохи, я не знаю, согласен ли я с этим, но допустим, да,
а вот,
то я оказался, извините, я оказался как раз наоборот, вот, наоборот, вот теперь я очень даже исторически мыслящая личность. Да? Значит, есть некое противоречие со временем, если мы его понимаем так, как вы его понимаете. Но я не уверен, что я с этим полностью готов.
Ну хорошо, вот если вы не согласны с этим, ну, потому что понятно, что там та же фукуямовщина, она уже тоже куда-то отошла на второй план.
Мне кажется, что после 11 сентября говорить о конце истории невозможно. Да, это был момент, краткий момент, но с западной точки зрения, ну, я позволю себе сказать, с нашей западной точки зрения, как человек 20 лет живущий на Западе, да, был короткий, относительно короткий момент между падением Берлинской стены и терактами в Нью-Йорке 11 сентября, когда казалось, что вот история как бы такой антракт. Но после, когда здесь упали небоскребы, в этот момент все поняли, что история начинается вновь.
Это очень хорошо, то есть это вот мысль на самом деле очень такая интересная, и, на мой взгляд, не то чтобы она такая вот совсем бесспорная, да, как любая мысль, она не может быть бесспорной, конечно, но многое может быть объясняющее, да, но вот я просто вспоминаю вот начало 2000-х, самое начало 2000-х годов, вот фильм «Мили», помните, вот этот вот французский?
Кажется, помню.
У нас он был просто безумно, так сказать, популярен, и я вот все время думала, а что тут, собственно, что он собой знаменует, да? Это совершенная благостность, да, совершенная такая вот какая-то наивность, да, как будто бы стало можно, да, быть таким открытым, таким наивным и интересоваться только мелочами, прекрасными мелочами бытия. Вот, и естественно, что ситуация как бы вот ну, такого равновесия, да, она не могла долго продолжаться-то. Это, собственно, но меня удивляет другое, да, вот когда это было, да, это как будто была реализация такой советской утопии о дружбе народов. Да, похоже.
Да, похоже.
Вот. И такая дружба народов, да, ну, за вычетом того, что дружба народов по-советски это интернационал, вот, так называемый, вот, дружба народов, да, благополучие, собственно, открытость, вот эти вот всякие вещи. Вот, я вот только не могу понять, вот, вот было ощущение, что так и надо, и что, в общем, что дальше действительно, куда это развивать. Вот на Западе тоже было такое ощущение, или у вас вот лично? Вы как-то относились к этой ситуации или не рефлектировали?
Может быть, я не рефлектировал, но теперь задним числом я понимаю, что вот эти золотые 90-е годы, да, вот было как-то ощущение, что все, в общем-то, хорошо, что все прекрасно, что, ну, вот враг исчез, коммунизм исчез, да, мир един, вот это все, это ощущение. И, конечно, полная иллюзия того, что Россия тоже развивается так же, как любая нормальная западная страна, и что она скоро станет совершенно такой, как все. Да, вот это ощущение на Западе, которое с тех пор, конечно, пропало и прошло. И вот ощущение, что все прекрасно, все обогащаются, акции растут, люди вкладывают деньги в свои акции, банки не рушатся, все зарабатывают, все хорошо и прекрасно. Да? И можно заниматься действительно какой-то ерундой. Но это абсолютно закончилось. Угу. Это закончилось в один день. И теперь
неужели вот, вот прям вот в один, вот до всех сразу все дошло?
Ну,
вот я
быть,
не знаю.
Ну, может быть, нет, я не знаю. Но, во всяком случае, достаточно быстро, через новые войны, понимаете, ну, совсем другое сознание у людей, когда цинковые гроба прибывают на родину, или они не прибывают. Да? Практически все страны Запада ввязаны в какие-то таинственные войны за непонятно чьи интересы. Да, и эти, это, конечно, накладывает огромный отпечаток просто на сознание людей. Потом через эти экономические очень большие все-таки проблемы, которые сейчас тоже остаются, и еще совершенно неизвестно, как они могут быть решены. Просто громадные. Ощущение общего кризиса и какого-то конца, конца большой эпохи, оно на Западе все острее и острее. Потом все-таки до середины, может быть, конца 90-х годов человек знал, что если он делает какую-то работу, он на деньги, зарабатываемые за эту работу, может жить. Если человек работает на фабрике, он может за это жить. Это кончилось. Люди работают на фабрике и жизнь на это не могут. Это совершенно другая ситуация. Да?
То есть даже на Западе?
Конечно.
Ну, понимаете, вот вы, так сказать, вот книги эссе, которые мне весьма интересны, я, так сказать, ее продолжаю, скажем так, читать, да. Вот у меня, ну, эссе, как бы, да, это примерно понятно, что такое, да. Статьи достаточно академические здесь опубликованы и очень интересные. Я всем радиослушателям их порекомендую с удовольствием. Вот фрагменты, мне кажется, это самое интересное. Более того, если вот вся книга, да, состояла, то есть не вся книга состояла, если была какая-то еще отдельная книга, которая называлась «Фрагменты», и состояла из фрагментов, но это было на самом деле, правда, очень интересно и по жанру, и, так сказать, и много почему. И вот там есть, собственно говоря, такие какие-то моменты в этих, именно вот в фрагментах, скажем так, достаточно провокативные, да, А вот ну и в эссе тоже тут есть как бы какие-то моменты. Там вот, например, есть эссе, им, кажется, открывается книга, да, эссе называется «20 век».
Да, да? Да.
Вот вы, ну, скажем так, там претендуете на такое вот очень крупное обобщение, да. Вот, не знаю, вы думаете, вот возможно в наше время, не впадая в такие какие-то, ну, скажем так, ну, в какую-то риторику, да, вот, вот таким образом обобщаются?
Слушайте, я не знаю.
Понимаете, то есть что дает возможность для обобщения? Что... Как философы бы спросили, а как возможно тут обобщение? Вот что, как вследствие чего, скажем так, для вас это стало возможно? Даже я вот так переформулирую вопрос.
Я скажу вам, да. Это стало возможно вследствие того, что появилось сознание того, что 20 век закончился. Следовательно, мы находимся уже не в нем, находимся в каком-то другом историческом времени, и, следовательно, мы можем посмотреть на него как бы из другого исторического времени. Ну, любому просвещенному читателю понятно, что это название 20 века отсылает к эссе Мандельштама 19 века. Да? И Мандельштам писал свой 19 век, тоже глядя на него уже из другой исторической эпохи. Да? Что такого рода тексты можно всегда упрекнуть в поверхностности, в чрезвычайной, так сказать, сомнительности обобщений, ну, это понятно. Да? Это понятно. И этот текст действительно провокационный, да, в нем многие вещи сказаны, но вот да, чтобы, в нем есть элемент доведения некой мысли до логического предела, следовательно, до абсурда. Но это не значит, что обратное неверное. Mm-hmm. Да? Вот. В какой-то момент мне показалось интересным, как бы забавным, для меня, может быть, нужно вот сказать некие вещи об этом времени, которое кажется мне прошедшим. Mm-hmm. Да? Я пытался это сделать такими короткими, относительно короткими предложениями. Я вообще имею тенденцию к длинным фразам,
да,
как вы прекрасно знаете, к длинным периодам и к сложным предложениям, которые пытаются много разных мыслей, разных каких-то оттенков, возможных оттенков мыслей, да, в одном предложении как-то поместить. Mm-hmm. Здесь я пытался сделать совсем обратную вещь, написать короткими отрывками, короткими фразами некие такие вещи об этом времени. Ну, не знаю, нужно это, интересно это мне. Имел очень много отзывов на этот текст разный.
Мне кажется, безусловно, нужно, да, но вот тут возникает такой вот вопрос, вот для вас общий опыт и личный опыт, вот они как-то исторически, да, они различаются, и, то есть у вас какие-то в этом смысле границы себя как какого-то исторического такого субъекта, объекта, или в этом смысле, допустим, для вас это границы истории вашей семьи, например, или страны? Где тут вписанность, как бы, да, вот...
Это трудно сказать, я думаю, для любого человека понимает, что его личная история есть, с одной стороны, его личная история, а с другой стороны, она есть какая-то часть вообще истории, да, страны или Европы, да, или мира, да. Mm-hmm. И есть некая парадигматичность судьбы, наверное, любого человека, да. Каким-то образом время отражается в этой частной судьбе. А вместе с тем, эта частная судьба есть, как, о чем мы уже говорили, в известном смысле и преодоление этого времени. Потому что есть другие пласты бытия, да? Кроме исторического, и уж кроме политического, тем более. Да? И человек потому и становится человеком, что он эти как бы другие, если угодно, высшие слои бытия для себя как-то открывает или реализует, да? И на них тоже устремлен и направлен.
Ну вот, а для вас лично, да, 20 век, или, скажем так, вот для вашей биографии, да, чем был вот ее отрезок прожитый в 20 веке?
Молодостью.
Ну да, да. Ну, а, скажем так, просто вот то, о чем вы пишете, да, как бы вы себя каким-то образом вписываете вот в определенную... Ну что ли, историю интеллигенции, да, можно так сказать, да. Вот изначально, просто вот люди вашего поколения, да, собственно, да, 60-го года рождения, это вот особое уникальное такое поколение, это уникальные люди, и, в общем-то, ведь мне кажется, что как поколение, ваше поколение, ну, наверное, можно даже сказать, что и не состоялось, именно как поколение, как общность, да, такая. Вот, вот ваше... скажем так, принадлежность к поколению, она для вас как-то важна или для вас это ничего не означает, скажем так?
Ну, я думаю, что для меня это означает довольно мало, потому что я все-таки всегда как-то индивидуально смотрю на свою жизнь, и мне никогда не искал никакой общности с кем бы то ни было, что, может быть, довольно плохо отражается вообще на том, как проходит жизнь, да? Но, с другой стороны, для меня, я, конечно, осознаю вот то, о чем я уже говорил, да, что мне кажется, что мое поколение – это люди, это поколение людей, двигавшихся от внеисторического сознания к более историческому сознанию. Mm-hmm. Да? Как бы поколение людей, выросших вне истории, и затем настигнутых этой истории.
Mm-hmm.
Да, вот в этом смысле я чувствую свою принадлежность к моему поколению.
Ну, а вот эта вот настигнутость истории, да, это вот, скажем так, настигнутость роком, чем-то трагическим? То есть, вообще говоря, судьба вашего поколения в этом смысле, она трагична? Или так нельзя сказать?
Я думаю, что она не более трагична, чем вообще человеческая судьба.
Ну а как же, да?
И то гораздо есть... менее трагично, уж точно, об этом я думаю постоянно, уж точно менее трагично, чем судьба наших родителей, тем более наших дедушек и бабушек.
Ну а как же, вот говорят, что там, да, вот там это потерянное поколение, поколение, да, дворников-сторожей, там, ну и так далее, да, или поколение без дебюта. Вот в этом смысле у вас были какие-то вот с властью, какие-то, скажем так, трения, да, несогласия? Вы как-то вписывались, да, вот ну, в общую
какую-то канву
или нет? Нет? То есть насколько вы как бы вот человек, так сказать, как это называется, вот не конформизм, да, а вот что-то такое вот. Ну, скажем, некоторая способность, да, к мимикрии, что ли, какой-то социальной. Вот у вас она была тогда или абсолютно нет?
Нет, ну, до какой-то степени она, наверное, была все-таки. Потому что как-то я же выживал в этом мире, да. Но у меня была позиция в юности очень ясная, что существование в этой системе невозможно, не нужно. Что с ней не нужны никакие, никак себя реализовать здесь мне не представлялось возможным. И, собственно, я хотел всегда уехать. Да, и в советское время я задумал уже уехать, а потом изменилась история, как бы, и стало как бы не совсем понятно, зачем уже можно уже, как бы стало, можно уже не уезжать, да? Но этот замысел жизни уже был, и я не дал себя сбить с толку, да, потому что у меня была мысль, вообще план жизни был очень простой, вот написать этот роман «Макс», я хотел бы закончить еще в России, и с ним, так сказать, под мышкой, да, удалиться отсюда. Потому что никакой возможности как-то здесь вообще реализоваться, напечататься и стать частью чего бы то ни было, меня я не видел.
А возможности, ну, условно говоря, службы какой-то там, учителем, там что-то такое, ну, там не было?
Нет, никогда, абсолютно даже не думал об этом. Я зарабатывал какими-то переводами, да, я что-то делал, то есть мне на что-то же надо было жить, да. Ну, здесь вот в России странно, там, на Западе так нельзя, в России, на Западе или человек работает, или он не работает. А здесь в России как-то вот всегда так было, и это до некоторой степени осталось, что люди, вот, многие люди непонятно на что живут.
Это да, да, конечно.
Вот как-то непонятно, как-то вроде они что-то работают, и тоже они не работают, и какие-то деньги все равно есть, и непонятно откуда. На Западе такого не бывает, там все очень конкретно, или вы работаете, или вы не работаете, да, и дороже на пособие, в общем.
Вот, но как бы с другой стороны, вот понимаете, вот из такой ситуации, из такого контекста, ведь он же какой-то был очень странным, мне такое чувство, что он был и мягким таким для человека. Ну, в общем, можно было, да, ничего не делать и в то же время не бедствовать. Ну, не то, что да, не подписывать, условно говоря, никакого контракта с государством, и в то же время где-то как-то там существовать нормально, ну, более-менее, да, ничего так. Вот, ну, а вот вы приехали на Запад, и это был шок вообще, потому что там же все как-то гораздо жестче, все по-другому.
Да, и... да, все конкретно, все конкретно. Ну, сначала я как-то тоже там тянул время, писал диссертацию, получал какую-то очень скромную стипендию, как-то жил в провинции. Ну, я, правда, сейчас живу в провинции, к сожалению. Ну, в общем, как-то было так. А потом уже, через несколько лет, меня это настигло. Я получил свою первую работу, свой первый контракт как ассистент на кафедре уже восточноевропейской тогда истории. Это было на кафедре истории в католическом университете города Айштадт или Эйштадт. И это, конечно, уже очень конкретно. То есть надо ходить на работу, надо там преподавать, надо писать научные работы. Да, то есть, ну, все равно вся жизнь становится довольно такой. Получают какие-то обозначаемые границы и контуры.
Ну, а вот это вот, скажем так, свободной творческой личности, вот где проще? Не где лучше, да, а где проще? В какой ситуации? Скажем так, в ситуации тогда, здесь, да, сейчас здесь или вот в ситуации там?
Ну, про сейчас здесь я ничего не могу сказать. Да, я приезжаю все-таки как гость, и я не знаю изнутри. Там, конечно, все возможно. Все-таки, слава богу, университетская деятельность оставляет какое-то хоть время, какие-то силы для писания. Она может их и не оставлять, да, не дай бог работать на фабрике, да. Ну, я знаю людей, которые вынуждены работать на фабрике. Ну, они все равно пишут при этом какие-то свои книги. Я знаю такие судьбы, да, но это гораздо более тяжелая жизнь. Там мыть свою посуду в ресторане, да. Ну, слава богу, я был от этого избавлен. Все-таки какую-то, какую-никакую, ну, карьеру я так сделал, да, в этом академическом мире. Сейчас имею более-менее такое твердое положение, да. Вот, я не знаю, что где человек более ощущает себя свободным. Я думаю, что человек вообще ощущает себя свободным. Сегодня свободным, завтра не свободным, там, по понедельникам свободным, по вторникам рабом жизни. Или наоборот, да, я думаю, что это очень.
Вы думаете, это вот не зависит от вот этого там вот времена, там, вот недавно, буквально, вот Немзер вчера я читал статью-то, выпустил, назвал ее. А времена опять не выбирают, вот, ну, как-то вот так назвал ее, да, по строке Кушнера, да, вот времена не выбирают, они же вот умирают, то есть лучше человек, вот он, ну, вот погружен, да, вот время, во время как какую-то жидкость, да, и вот он уже не может как-то выплыть никуда вот из нее, да, как рыба в аквариуме он живет во времени, вот, то есть вы считаете, что все-таки свобода – это такой очень индивидуальный, ну, что ли, настрой, не знаю. То есть это скорее не историческое, а экзистенциальное, да? Или...
Ну, слушайте, есть политическая свобода, есть экзистенциальная свобода. Это, конечно, две, как говорят в Одессе, две большие разницы, да? Это все-таки очень разные вещи, да? Но о политической свободе мы сейчас не говорим. Мы вроде как говорим об экзистенциальной свободе, да?
А они вот могут быть как-то не связаны, да? Все-таки.
Ну, знаете, я думаю, что они не напрямую связаны друг с другом. Какая-то связь, наверное, есть. Но нам с вами трудно судить, знаете, никто из нас не жил при Сталине. Да, все-таки мы имели советскую власть в таком мягком вегетарианском варианте, да, при которой как-то можно было дышать, если особенно не рыпаться, то можно было особенно не бояться. Совсем другое дело жить в ситуации постоянного страха, в которой вынуждены были жить наши родители, наши дедушки, бабушки особенно. Да, это, я думаю, что это накладывает очень большой отпечаток на ваше ощущение внутренней свободы. Да? Не знаю, какую.
То есть, получается, здесь свобода, а есть, как бы, условно говоря, независимость, да? Вот может не быть независимости, да, но свобода, она как-то... А как же вот, ну, не знаю, вот, ну, условно говоря, вот такой вот, не знаю, западный мир, да, это мир обязательств. Или там Хайдеггер, да, говорит, там постава, царство постава по Хайдеггеру, да.
Это что, это гештальт? Ага, понятно.
Да. То есть такого вот закостенелого, да, какого-то такого состояния, да, расколдованного. И, в общем, считается, что очень сильно это самое мешает, да, проявлению творческого вот этого духа, да, там, вдохновению. Вот для вас важно, ну, какой-то, я не знаю, какой-то внешний такой ритм, да, какая-то погруженность во что-то для того, чтобы писать? Или важны какие-то другие факторы?
Ну, мне важно покой и воля, все-таки, прежде всего, чтобы писать. Мне важно, чтобы меня не дергали, да? И мне важно какой-то, ну, какую-то способность просто выйти, ну, просто выйти в лес там погулять. Ну, да, то есть мне важно, чтобы не было и думать при этом, возможность не думать, что у меня еще 5 обязательств в этот день. Да. Я думаю, что для меня это, прежде всего, важно. И особенно, да, вот просто как-то быть так, вот, какая-то, ну, да, покой и воля.
А вот вы в Москве могли бы?
Я в Москве не мог бы жить.
И имею в виду и писать, да, стихи из в Москве могли бы?
Ну, я не знаю, я не пробовал. Хотя в Петербурге я писал, я иногда долго жил в Петербурге, и там я писал. Тоже, и тоже, нет, наверное, мог бы. Тоже бывали какие-то чудные дни, ничем не занятые. Я помню, я ходил гулять там где-то вдоль Фонтанки, приходил домой и писал вот те некоторые вот из этих текстов. Да.
Вот, а работа, она, ну, как бы, тут тоже вот вам работа со студентами. Вот, все, студент утомляет, вообще говоря.
Утомляет.
Такой среднестатистический студент,
утомителен,
да, в общем-то. Нет, есть студенты, которые, наоборот, вдохновляют, вот, но вот в основном как-то... Вообще вот студенты поменялись вот в Германии?
Знаете, мне очень трудно судить, потому что я просто был в совершенно разных ситуациях. Знаете, сначала работал вот в этом маленьком университете, в Баварской провинции, и там не было славистики, это была восточноевропейская история, студенты не были, как правило, но это было исключение. Студенты с русскими корнями были исключением, и студенты с сознанием русского языка были исключением. Теперь я работаю на кафедре славистики в Большом университете, в Мальце, и там сейчас, на данном этапе, вот на данном историческом этапе, студенты с русскими корнями – это скорее правило. Да, а исключения такие чистые немцы, да, которые себя очень там странно ощущают, потому что им надо бороться за знание этого русского языка, который другим студентам дается даром. Да? И поэтому мне очень трудно сравнивать. Это, конечно, очень разные студенты, очень разная работа. Но мне трудно судить.
Вообще студенты знают, что вы, помимо того, что, так сказать, у них читаете, еще вот автор каких-то текстов там.
Да, большинство разнюхивают.
Они сами разнюхивают.
Ну, интернет.
Да, и что говорят?
Ну, ссылаются, очень любят там написать.
Ну, ссылаться, понятно.
Да, очень любят написать там курсовую работу и в литературе. Там,
ну, привести, да. А художественные тексты?
Про художественные тексты как-то пока речи.
Ничего не говорят. То есть, ну и вы не шифруетесь в то же время, что вот в этом,
нет,
литератор,
нет,
да?
Нет. Ну вот сейчас, например, эти книжки вышли, я думаю, даже сделаю какую-нибудь презентацию этих книг в университете. По крайней мере, мы с коллегами об этом говорили.
А вот тут вот как-то вот прозвучало в обсуждении ваших текстов, тут прозвучало мнение, что ваши стихи, вот они в чем-то не напоминают даже, вот как будто бы... отсылают, что ли, как-то, или по общему ощущению как-то вот отсылают, допустим, к Сен-Жан-Персу, там, вот, к каким-то таким вот истокам, вот, и, собственно, и вот с прозой, я говорю, вот у меня было столкновение с потрясающим совершенно автором Зебальдом, да, когда вышла единственная, насколько я понимаю, книжка его на русском языке, а вот, и вот я увидела много каких-то таких пересечений с ним. Вот у вас, вот для вас влияние наше, да, и русского языка, русской литературы, и западная, западных языков, в которых вы тоже как-то интегрированы. Вот что у вас, не скажу, что важнее, да, это, наверное, неправильный вопрос. Вот какова доля, да, в какой ситуации, какова доля того и другого, потому что все-таки пересечение, и вообще, насколько вот эта вот позиция на пересечении культур, насколько она для вас важна?
Ну, я думаю, что долю как бы взвесить трудно, да? Но естественно, что русская, прежде всего, поэтическая традиция – тот фундамент, на котором, как сказать, мы все стоим, да? Это понятно. Но я никогда не чувствовал разницы, да? Для меня вот все равно, на самом деле, на каком языке я читаю. Но я понимаю, что по-русски я понимаю лучше, да, чем я понимаю по-французски и по-английски. Но мне в равной степени полезно бывает и то, и то. Или не полезно, да, или совсем не нужно. Да, это не, для меня это как-то не зависит от, от страны или от языка, в конце концов.
Ну, я думаю, что вот настал момент, когда бы я попросила вас прочитать несколько стихотворений, вот чтобы наши слушатели имели представление о том, о чем же, собственно, у нас идет речь, да, если вдруг кому-то из них ваша книга еще не попалась.
Увидеть бы море сегодня, не завтра, сегодня, сейчас, не после того и того-то, а прямо чтоб вот оно, за этими крышами, окнами, катящееся на нас всем блеском своим, всеми волнами, как в первый какой-нибудь раз. Увидеть бы море сегодня, немедленно и наяву, за бензоколонками сонными, за скукой трамвайных путей, и лодки с их днищами черными, и россыпь сетей и цепей, и эту сухую, колючую, ползучую, злую траву, и дюны песчаную кручую, взлетающий в ту высь, где легкую кручей летучую небесная движется мысль. Увидеть бы море сегодня, немедленно, прямо сейчас, великое море Господне, все знающее про нас. Уходишь, уходишь в несметной толпе, по улице в никуда. Здесь каждый как мог, любил и терпел, и шел сквозь нет и сквозь да, дорожных знаков, кругов и стрел, лес, шпили и провода, и светофоров изменчивые огни. Все это здесь, сейчас. Тормоза скрипят, и трамвай гремит, скрипки и контрабас. Знакомые тени стоят одни у вечных концертных касс. Так дни проходят, ночи спешат куда-то скорей, скорей, и катится счастье стеклянный шар и каменный шар скорбей. Но важно лишь то, что твоя душа сквозь смерть говорит моей. Moscow Revisited. Возвращение в Москву. В основном все как было, без солнечной дворцы. Сколько-то новых башен прибавилось к Вавилону. Орфей все ищет свою Эвридику в аду метро, среди серых толп, уезжающих в вечный скрежет. Прекрасна, конечно, осень, покойный свет. Осень ведь всякий город делает захолустьем. Тишина проступает сквозь крик и грохот, как пятно от лампочки проступает на абажуре. Здесь кровь сочится из-под камней, здесь дядя Джо шевелит усами кремлевских стрелок. В пустыне окраин океанские корабли, светясь, проплывают фата-морганой. Как же все это хочет быть и не может, стремится быть и не может, старается безуспешно. Отражение в реке убедительное домов, отраженных в ней с их шпилями и гербами. Но прекрасно еще раз осень, огромное захолустье, всякий раз побеждающая столицы, и эту тоже. Аллеи бульваров уходят в совсем другую перспективу, то ли в прошлое, то ли в самих себя. Что бы ни было в жизни, ты вечно будешь сидеть под тем абажуром, давно истлевшим. Те, кого ты не встретишь, идут здесь тебе навстречу, и время поет свою песню под шелест листьев.
Мы как бы начали говорить, да, о Зебальде. Вот, и, собственно, о таких влияниях, да, которые для вас важны. Вот кто, да, кто для вас наиболее? Я понимаю, Мандельштам, да?
Ну, наверное, Мандельштам, Ходосевич, да, это видно по эссе, там, я много пишу Ходосевича. Если говорить о стихах, то большое влияние на меня оказывают английские поэты. Филипп Ларкин, мой любимый. У меня сейчас большое эссе Ходосевич и Филипп Ларкин, где пытаюсь сравнить этих двух поэтов, никогда друг о друге ничего не слышавших, конечно. И вообще в разное время живших. И современные английские или англоязычные поэты, скажем, Шеймас Хинни, например, я очень люблю его. Можно назвать еще как-нибудь. Если говорить в прозе, то вот В.Г. Зебальд был для меня большим открытием, да, и я тоже немножко пишу о нем в своем эссе здесь, о Ельце, я его упоминаю. Хотя уж не лес, и В.Г. Зебальд никак, кажется, не лес.
Ну, как, а пространство? Пространство. Главный герой Зебальда, да, это пространство, безусловно. Да.
Это потрясающая книга «Аустерлиц». Есть еще три его таких существенных книги, он написал четыре книги. Да? Я надеюсь, когда-нибудь что-нибудь написать об этом. Это тоже один из моих таких замыслов.
Так, мне кажется, их надо просто перевести.
Их надо перевести в первую очередь. Но я не знаю, это, конечно, подвижнический труд, огромный, очень сложный. Вот это сложные такие, очень интересные, очень сложные книги. Особенно первый из этих четырех. может быть, да, такая удивительная, очень странная, ассоциативная такая книга. И вот эта проза, да, вот эта проза, которая находится на грани нон-фикшн, да, которая вырастает из эссеистики, да, и как бы отчасти снимает вот эту фикциональность, да, и вместе с тем создает все-таки некий свой такой фикциональный мир. Да, это то, что я пытаюсь сделать в своем новом романе, могу сразу сказать. По-другому, конечно, совсем, чем Зебе, но я думаю, что это все-таки одно из тех влияний, о которых я признаю и принимаю с благодарностью.
А вот как вот из современных авторов, да, из наших современников, кто-то нам, кто вам близок?
Ну, знаете, кто-то говорил, часто говорится, что на поэта влияют авторы предшествующей эпохи. Или на писателя влияют скорее не современники, а авторы предшествующей эпохи. Я думаю, что это в полной мере, увы, ко мне относится. Вот Зебальд – это уже не наш современник, можно сказать, потому что, к сожалению, он погиб в 2001 году, лишив нас тем самым своих, может быть,
вот обидно очень, да.
Да, потому что ему было еще 56 лет. Да? Так что уже нельзя сказать, что это наш современник. А вместе с тем это еще современник. Да? Это все-таки вот самое новое для меня, самое интересное, что я открыл за последние годы. Кстати, для меня было большим утешением прочитать в одном очень позднем интервью Соломона Ахта, что вот последнее, что он открыл, вот последние годы, это было именно Зебе.
Вот у вас есть такой фрагмент. Он провокативный, но он на самом деле, ну, он провокативный, конечно, для, скажем так, определенного круга людей, которые, читая журналы, да, фрагмент про московскую тусовку, да, которая представляет собой русскую литературу, да.
Ну, это так слушается.
Ну, да, но вот все-таки, вот я так понимаю, что для вас вот этот фактор, ну, скажем, назовем его фактором сообщества, вот московская тусовка, выдающая себя за русскую литературу, да, скучно жить на этом свете, господа. Вот. А вот чем вам тусовка так не нравится?
Да мне тусовка всем нравится, я не против. Слушайте, ну это...
Ну не то, что нет, это про другой вопрос. Да. Это вопрос про то, насколько вообще вам, как автору, или вообще там автору, нужны связи, ну, синхронные связи, насколько они обогащают, вообще, что они могут дать, да?
Всегда ищешь коктейль из замышленников, да? То есть всегда ищешь, да, людей, с которыми находится какой-то общий язык. С годами это становится все труднее и труднее, наверное. Да? Ну, я человек не склонный, как писал Набоков, к оттепели приятельских прений, может быть, да. Но вместе с тем я, конечно, ищу людей всю жизнь, с которыми можно было бы, как, позвольте мне еще одну цитату, да, как говорила Зинаида Гиппиус, поговорить об интересном. Да? Людей, интересующихся интересным. Да?
А что вот это вот интересное? Это,
ну,
что
это для вас? Литература, конечно, в первую очередь.
Ну, литература, да? Вы видите, литературой можно по-разному интересоваться. Да? Ну, и потом мне кажется, что все-таки литература сама в себе или сама по себе, да, это все-таки такая довольно объединенная такая почва. Вот, потому что литература хороша тогда, когда она соприкасается с чем-то большим или с чем-то еще, или нет?
Я не знаю, не трудно сказать. Просто есть люди, с которыми я говорю вот о Зебальде, а есть какие-то другие люди, с которыми я с удовольствием говорю об английских поэтах, да, о Филиппе Ларкине. А есть люди, с которыми я могу перебирать просто любимые цитаты из Баратынского. И это тоже замечательная форма общения, да. Но у меня нет ощущения, честно говоря, моя проблема в том, или проблема, я не знаю, у меня нет ощущения, что литература есть какое-то общее дело. Да, я воспринимаю все-таки литературу как дело сугубо частное. Другое дело, что вы продукт этого частного труда выносите, естественно, на какое-то всеобщее, некое открытое пространство, где он должен как-то существовать. Да? Но сам по себе он для меня не возникает из этого открытого пространства, из каких-то других пространств. Да? Более, на самом деле, открытых и более широких, да? Но пространств, доступ к которым человек находится внутри себя, скорее, да, автор находится внутри себя, а не в этом открытом пространстве вот тусовки, да, или в этом открытом пространстве литературной жизни, скажем так.
Просто для меня, например, поэтическое слово – это некий такой вот ответ, да, это ответ на какие-то вопросы, да, такие, ну, в метафизическом смысле, да, вопросы. Да. Вот, то есть это, мне кажется, что вот оно не может звучать вот в таком каком-то совершенно пустом пространстве.
Не может, абсолютно не может, да. Оно ищет открытого пространства, где звучат другие слова, безусловно. Мне кажется, что это ответ на вопросы, которые задаются не этим пространством литературы, а которые задают нам, грубо говоря, основные факторы человеческого бытия. Каковы есть любовь, смерть, старение, одиночество и так далее, и так далее. То есть, в конце концов, об этом же идет речь. Да?
А вот вы не боитесь, скажем так, как это сказать-то, неактуальным? Тут я смотрю в этих фрагментах как раз, да?
Да.
Вот наезды, например, на Умберто Эко, скажем.
Да.
Вот, наезд на Умберто Эко. Вот по поводу того, да, что он почитает исчерпанной, да, ту парадигму, которая, на самом деле, вообще культура, которая вот не исчерпана.
Да. Но здесь я не боюсь быть неактуальным. Я даже считаю, что это хорошо. Если нет, сразу ответить на ваш вопрос.
То есть...
Я считаю, что неактуальность и есть, собственно говоря, то, что делает искусство. Искусство по определению, то, что я понимаю под искусством, по определению, вещь неактуальна. Любое высказывание такого рода, да, всегда может быть дополнено, углублено, всегда высказывает какую-то частичную истину. Да? В конце концов, ведь Мандельштам написал, да, нет, никогда ничей, я не был современник, и он же написал, пора вам знать, я тоже современник. Да? То есть, да, всегда верно, всегда можно найти какую-то другую позицию, всегда можно найти что-то оттеняющее наше высказывание такого рода. Почему этот разговор бесконечен? Да? Он бесконечен, потому что мы никогда не приходим к окончательной истине. Но мир вообще не приходит к окончательной истине. Да?
То есть в этом смысле, скажите, вот ваше отношение, к условно. Постмодернизму, постмодернистской парадигме, вот оно каково? Оно отрицательно?
Знаете, Евгений, я вам скажу, произошла странная вещь. До недавнего времени это было для меня почти бранное слово, пока вдруг не выяснилось, что я каким-то образом сам постмодернист. Потому что в этом последнем романе, вот сейчас законченном «Город в долине», в нем есть какие-то постмодернистские, какие-то элементы, может быть, постмодернизма, если угодно. Но если вы его прочтете, на что я очень надеюсь, то вы, как критик, скорее, может быть, скажете, так это или не так. Но в нем есть элементы, то, что иногда вот в нынешнем западном литературоведении, не знаю, как здесь называется, rewriting. Переписывание, да, когда берете чужой текст и вставляется, цитируется, переписывается в вашем тексте. Да, эти элементы тоже, оказывается, у меня есть, да. Или просто цитатность тоже, это тоже там есть, да. Или игра там с какими-то парадигмами русской литературы, например. Да, не только русской, но тоже. Тоже есть. То есть оказывается, что каким-то боком я сам оказался постмодернистом. И теперь я уже сам не знаю, как мне
посмотреть,
какой угол мне признать. Что меня всегда очень раздражало, и что вызывало во мне, протест, и вызывает до сих пор, это антииерархичность, да, постмодернистской, постмодернистского направления мысли, когда все равно всему, как бы нет верха и низа, да, все, в принципе, как бы одинаково. Условно говоря, да, это всегда вызывало у меня мои согласия, да. Доказать нельзя ни то, ни другое, да, поэтому это будет вечный спор, да, я придерживаюсь другой точки зрения, да, это вопрос выбора, опять-таки, да, вопрос аксиологический. Я считаю, что есть иерархия ценностей.
Да? А откуда она берется, в чем ее основа? Потому что любая иерархия, она базируется на некоторой основе, причем трансцендентальной, скажем так.
Это какой-то вечный философский вопрос. Я же не философ, в конце концов, об этом много писали. Семен Франк писал об этом, да, что иерархия ценностей не является, она кажется субъективной, но она все-таки таковой не является, она укоренена там, в самой структуре бытия. Как он это доказывает, я сейчас уже не помню, и так далее. Но я знаю, что все-таки есть есть верх и низ, да, и есть верх и высшее, и низшее. Я отстаиваю это и настаиваю на это. Но я понимаю, что эта позиция априорная, да, она априорна точно так же, как отрицание этого, да, и никто никого ни в чем не сможет убедить. Да? Я априорно выбираю для себя такую позицию. Да? Я считаю, что есть высшее, я считаю, что искусство должно быть на это высшее неким образом направлено. И то, что меня всегда шокирует, это игра, так сказать, на понижение, игра арабес. Да? Я стремлюсь к игре на повышение, да? К тому, чтобы, так сказать, ну, вот, как говорил Бродский, взять ноты выше, да, идти выше, подняться, да, искусство, чтобы поднимающий человека, а не опускающий его. Это, в конце концов, да, некий выбор.
Как же вот эти вот все мысли по поводу того, что ну, все это, вот о чем вы говорите, оно невозможно уже после там Освенцима, Майданка и так далее. Да, то есть, как возможно, поэзия, да, после Освенцима, ну, вы знаете это все.
Я знаю, это сказал Адорно.
Да, 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 вот Адорно это сказал, и вот теперь, скажем так, в оправдание, да, вот некоторых таких актуальных сейчас приемов, да, характерных для поэзии, да, вот приводится это высказывание Адорно в оправдание, ну, такой новой антиметафизики, что ли, да, поэзии. Вот...
Мне это высказывание Адорно представляется вздорным. Тут напрочь идет каламбур. Адорно, вздорно, там, да, да, оно представляется не просто ерунду. Да? Так что я даже не знаю, что сказать, наверное, на это, да. Вот. Другой вопрос, я однажды написал где-то, да, что стихи писать можно после Освенцима, как жить после Освенцима. Вот вопрос.
А это разное.
Это все-таки, наверное, разные
вещи.
Разное? Как жить, понимаете? Вот вопрос. Как жить после сознания этого? Но мы не живем сознанием этого, мы в какой-то момент в ужасе это осознаем, потом опять забываем. Да? Мы забываем про Колыму, да, мы же не живем постоянным сознанием Колымы или Освенцима. Но все-таки мне кажется, что забывать об этом тоже нельзя. И это тоже одна из функций литературы и вообще искусства в мире пост-освенцимском или пост-колымском, да. И мне кажется, что в России как раз эта функция выполняется в литературе крайне плохо. Да? На Западе она выполняется гораздо лучше. Там все время идет об этом речь. Если вы включите немецкий телевизор, вы попадете на 3 передачи о нацизме. Да? Сколько передач о сталинизме вы найдете?
На самом деле, очень много. И там будут такие какие-то светлые мысли про то, как Гитлер и Сталин искали там Шамбалу. Ну, много есть, много передач, очень много.
Ну, хорошо, если это так, то тем лучше.
Вот, да, они там, допустим, они там могут передачи там... Ну, в общем, они особенные, скажем так.
Вот особенные, может быть, это не очень хорошо.
Да, вот, знаю. Может быть, это не очень хорошо, да. То есть, я скажу так, они далеки как раз от любого исторического, от любой исторической дотошности, от любой исторической достоверности. Вот, в этом смысле, ну, в общем, можно сказать, что их как-то и нету, в общем-то.
Ну, телевизор бог с ним, в конце концов, это вещь очень, так сказать, достаточно примитивная.
Кстати, вот вы смотрите телевизор?
Я смотрю телевизор, когда очень устаю, прихожу с работы, и я тогда смотрю детектив. Вот. Скажу вам честно.
Нет, собственно, а я не, вот, кстати, детектив, вот я ничего плохого не вижу. Мне кажется, что вот как раз детектив – это развлечение интеллектуального. Интеллектуально он должен развлекаться как-то. И не развлекаться даже, немножко расслабляться, немножко отвлекаться. Да. Довольно достойное вот это вот отвлечение – это детектив. Да. Потому что ну, там же есть определенные логические приемы, там всегда есть... какой-то сюжет, ну, скажем так, вот, ну, не, если хороший детектив, то ты не сразу понимаешь, кто, собственно говоря, что совершил.
Хотя в большинстве детективов немецких понятно сразу, потому как актеры играют. Уже видно, вот это злодей, там вот обычный, вот злодей будет вот это, уже потому, как он играет.
Ну, потому что мне кажется, что нельзя все-таки 24 часа в сутки вот думать, там, я не знаю, о возвышенном.
Нет,
не получается ведь, да?
Да даже и не о возвышенном, а просто о чем-то, о чем вы должны думать. Да? Это тоже невозможно. Да? Ну, в этой жизни, когда вы работаете, и вы должны там о чем-то думать, делать, вам, может, не хочется, но вы делаете. Это невозможно сделать 24 часа все-таки, действительно.
Ну да, поэтому ну, почему бы, собственно, и детективчик-то не посмотреть. А что вообще вот в Германии, да, вот все-таки в академической среде, вот как проводят в досуг вот, доценты, профессора?
Слушайте, я представления не имею.
Или вы как-то совершенно как-то отдельно?
Нет, почему? Я как-то связан с этим всем, но, к сожалению, в отличие, если я смею судить, от английских университетов, где очень большая общественная жизнь среди преподавателей, где все живут в этом колледже, кампусе, и там постоянная вечеринка у одного из профессоров или доцентов, или постоянная, значит, у одного из них вечеринка, все приходят, здесь этого нет. То есть все разъезжаются по своим углам, и встречаться крайне, чрезвычайно редко. Да? Угу. Поэтому каждый живет какой-то своей отдельной жизнью. Да? Есть огромная атомизация вот этой университетской среды. Студенты, конечно, живут какой-то более, гораздо более общей жизнью, естественно. Да? Но поскольку вы как преподаватель уже человек, ну, не скажу на сколько лет, но уже переваливший за какой-то определенный возраст, да, вы, по сути, отделены от этой жизни такой непроницаемой стены, да, и уже к ней не имеете никакого отношения. А общей жизни вот, преподавателей университета, так она есть, по слухам, в Англии. В Германии нет. К сожалению.
А это как-то вот это скучно так? Или это скучно. Вот вам нормально?
Ну, нет, мне не нормально. То есть, мне не нравится это совершенно. Я бы хотел дальше, чтобы это было как-то хоть сколько-то больше. Да,
то есть все-таки обмен, скажем так, ну, творческими, понятно, какими-то вещами, да, наверное, вам проще как-то их переваривать внутри, а обмен идеями, да, научными, он вам все-таки необходим.
Да, он был бы хорошо, чтобы его было больше, конечно, да. Конечно, слава богу, есть замечательные исключения, у меня есть очень близкие люди в том университете, где я работаю. Я бесконечно благодарен за возможность зайти кому-нибудь в кабинет и поговорить о вещах, не имеющих прямого отношения к работе.
Угу. Да? Но это на самом деле это всегда замечательно.
Вот это огромное счастье.
Да. А коллеги, они ваши стихи как-то...
Да,
да?
Знаю.
Да, знают.
Да, да.
А ну, они не русскоязычные?
Нет, мы прекрасно знаем, что русский язык.
А, то есть вы просто слависты, да?
Да,
А вообще, как-то они знают что-то о других поэтах современных, скажем так?
Смотря кто. Некоторые интересуются этой темой, а некоторые меньше интересуются.
А вот если, допустим, интересуются, то откуда вообще информацию-то они берут? Ну, вы-то понятно, откуда,
да.
Вы, собственно, как все, видимо, журнальный зал,
Ну, я думаю, что журнальный зал тоже вполне играет свою роль, и для них тоже. Я надеюсь, по крайней мере. Но студентам это первое, что я им дал бы на первом же занятии. Журнализал смотреть, читать.
Ну, безусловно, да. Такое универсальное, на самом деле, утверждение. Я это делаю тоже. Вот, но вот вы как-то подробно следите за обновлениями, скажем так?
Ну, не очень, к сожалению.
Вот. А что-то вот вас что-то иногда вызывает у вас какие-то сильные эмоции из того, что вы читаете?
Иногда да, но больше, наверное. Ну, мы уже говорили с вами о том, что да, что влияют писатели, скорее предшествующие.
Ну, влиять или не влияют, но, допустим, хотя бы, там вот над вымыслом слезами там обольюсь, там что-то такого плана, какие-то сильные реакции бывают на то, что вы читаете, вот, скажем так, живых авторов.
Наверное, но я не смогу сейчас дать пример. Тем более, что любой пример такого рода будет в каком-то смысле неправдой, потому что он, если упомянув одного, не упомянул, может быть, каких-то других, и будет жаль. Потом буду жалеть об этом. Ну, кроме того, эмоции бывают положительными, бывают отрицательными.
А больше чего? Ну, просто так, как-то, вот что чаще бывает? Вот вы открываете журнальный зал, да, вот чтобы вот чаще как-то это все как-то очень настораживает или наоборот как-то?
Слушайте, мне хочется выступать в роли Заила, но мне кажется, что естественно, это нормально, что эмоции отрицательные больше. Ну, слушайте, ну, все-таки это тысячи и тысячи писателей, ну, сколько среди них может быть хороших? Я думаю, что в любую эпоху, ну, хорошего меньше, чем плохого. Это нормально, это какой-то закон жизни.
Да, а как вы вот для себя обосновываете, ну, скажем так, вот необходимость, ну, вот отслеживать какие-то вещи?
Я никак не обосновываю. Это интерес просто к литературе. А вы как-то можете это обосновать?
Честно говоря, не знаю. То есть, просто я знаю людей, которые, ну, говорят, что нет, все, я вот прекращаю, я вот только вечная, да, там.
Да.
Вот можно ограничиться только вечным, как вы думаете? Вечным, чтобы, ничего лишнего.
Это была моя позиция в юности как раз. Меня совершенно не интересовала текущая литература, совершенно не интересовала, никакие журналы никогда не читал, газету в руки не брал, вот я жил вне всего этого. Я думаю, что такая позиция возможна. Да. Сейчас мне все-таки интересно, что пишут другие, и многое мне нравится, а многое не нравится. Да? Происходит какой-то все-таки диалог. Вот вы меня спрашиваете, необходимость вот этого литературной жизни, литературного мира, да, она для меня каким-то образом есть. Мне интересно, как-то происходит. Никаких влияний я не чувствую на себя никак. Да, это все-таки, по большому счету, действительные влияния, действительно важные вещи открываются как-то, на самом деле, видимо, иначе.
Uh-huh. А вот у меня, наверное, вот такой вот уже завершающий вопрос нашей беседы. Вот скажите, вот представьте себе такую ситуацию. Ну, тут представьте, что вот сейчас вот вы выпускаете роман, он попадает в список премии, не знаю, какую-то премию престижную, да, и начинает, значит, продвигаться. Вот он в коротком списке, да, и вот должно следовать вручение. Вот, и представьте себе, что вот вам вдруг, ну, не так, я рисую такую картинку, вот вам вот вручили это самое. Вот скажите, вот вы готовы к такому повороту или нет? И это вопрос, вы понимаете, да, это вопрос такой довольно такой серьезный.
А почему он кажется вам таким серьезным?
Ну, потому что я наблюдаю разные, так сказать, реакции на такого рода ситуации разных литераторов, вплоть до прекращения, собственно, творческой деятельности. Это же очень серьезно.
Слушайте, ну, как, простите за банальность, будем решать проблемы по мере
поступления. Ну да, нет, ну просто вот интересно, то есть вы для себя не прокручивали такие вещи, совершенно никак, да?
Славы пока нет, так сказать, в моей жизни. Есть какая-то известность, есть какие-то люди, которые меня читают, я очень рад, что они есть, да, я считаю, что меня стоит читать. У меня о себе достаточно высокое мнение, я не буду это скрывать, было бы глупо это скрывать.
Но вообще-то это нормально, когда у человека о себе высокое мнение.
Да, я считаю, что так и должно быть. И я считаю, что это все, так сказать, имеет место и право на существование. Я думаю, что слава должна была бы когда-то прийти. Но она до сих пор не пришла. И я не могу сказать, что я готов или что я не готов. Я просто совершенно не знаю, как это выглядит и что там это изнутри. И мне как бы нечего сказать по этому поводу.
Ну, просто это ведь может, например, вот выбить вас из привычного образа жизни. Вот скажем, например. Вы готовы попасть в издательскую машину?
Я настолько, видимо, знаете, Евгений, я, видимо, настолько плохо себе представляю, что это такое. Вы, конечно, знаете это лучше. Но я, живя там, в германской провинции, настолько плохо себе представляю все это, что я даже не могу сказать. Да, это как...
Ну, на самом деле, это замечательно, потому что это делает, скажем так, это делает вашу позицию чистой. Вот в кантовском смысле, да, это позиция художника. Вот. И она не замутнена там никакими такими вот соображениями, да, которые могли бы чему-то помешать. А это же очень хорошо на самом деле. Вот. И я бы хотела, чтобы, с одной стороны, слава вас все-таки догнала, а с другой стороны, чтобы она ничему, ну, совсем ничему не помешала. Вот, это, я думаю, была бы оптимальная ситуация.
Да, я бы тоже хотел, скажу вам честно, и того, и другого.
А вот, и я бы хотела, чтобы, прежде чем мы попрощаемся с нашими радиослушателями, вы прочитали бы еще какое-нибудь небольшое стихотворение.
Два поэта, двое поэти. Когда Эллиот и Монтале встретились в Лондоне после войны, едва отгремевшей, оставившей мир без крова, ничего они не сказали о стихах друг другу, ни слова. О войне промолчали тоже, призраков не тревожа. Стихи говорили сами, друг с другом, без слов, словами, легкими и литыми, рифмами, запятыми. Я был при этом, я помню очень точно, как это было. Стихи говорили тихо, величественно и скромно, и отзывались эхом, собственным мягким громом. В бедных, быстрых и блеклых словах и был дождь на стеклах. И Лондон был беден, темен, был сепией весь окрашен, скелетом чернильной рыбы торчали дома и глыбы, не срезанных небом башен, молчали автомобили, река замерла в печали, и выжившие всходили на лондонский мост, как тени, не выживших how many, твердил про себя Монтале. Не думал я, что так много теней здесь, и был в отеле старик-портье, повторявший печально, нежно и строго, что даже дни посидели с тех пор, как убили Бога. Адольф. В 6 лет моя любимая игра была в Адольфа, Гитлера, конечно. Я знал, что он злодей, что самый главный – фашист. И потому играл в него назло несчастным, ужасающимся взрослым. Война закончилась тому назад 20 лет. Чуть больше, но еще воспоминания кровоточили. Я звонил ему по черному большому телефону, болтая, разумеется, ногами, еще не достававшими до пола. Я говорил, как взрослые: «Адольф, ну как дела сегодня, хорошо ли? Ты спал, мой друг?» Затем я становился Адольфом сам. В Берлине все прекрасно. Так я входил в историю, так падал во время. И значит, зло меня уже манило. Я с ним заигрывал, уже ему в глаза старался заглянуть. Я не был злым ребенком, но соблазн уже бродил во мне по жилам быстрой усмешкой, щекоткой счастья. Были за окном, я помню ветки, вечный шелест их, и тени проходили сквозь меня. Я их не чувствовал, но тени проходили, сгущались, двигались, железо скрежетало, и солнце бомбой падало на землю.
Итак, это была передача «Контексты» на Литературном радио. Ее вела я, Евгения Вежлян. И сегодня у меня в гостях был эссеист, литературовед, поэт и прозаик Алексей Макушинский. Я благодарю Алексея за интересную беседу. До свидания, дорогие радиослушатели. До свидания, Алексей.